Новостями часа вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Лесные пожары в России и угрозы для зон, загрязненных радиацией после Чернобыля. Первое интервью Игоря Сутягина после обмена. Годовщина убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах, загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. В среду Рослесозащита подтвердила, что были зарегистрированы пожары в ряде таких территорий, в частности, в Брянской области. Сильнейшие лесные пожары в России также остро поставили вопрос о состоянии лесного хозяйства. Премьер-министр Владимир Путин предложил подчинить Федеральное агентство по лесному хозяйству напрямую правительству. Это фактически означает восстановление самостоятельного федерального лесного ведомства, ликвидированного Путиным в 2000 году. Эксперты не раз отмечали, что беспомощность властей перед природной стихией стала следствием ликвидации Федеральной службы лесного хозяйства. Тему продолжит Елена Поляковская.
Более миллиона гектаров сгоревшего леса. Такова цена, которую российские власти оказались готовы заплатить за правильное решение. Руководитель волонтерской программы «Greenpeace Россия» Григорий Куксин считает, что возвращение на свои места лесников, сторожей и обходчиков позволит обнаруживать пожары на ранней стадии.
Если такое ведомство будет восстановлено, само по себе, наверное, это правильное решение, но, опять же, будет сильно зависеть от того, как это повернется, потому что при нынешнем лесном законодательстве даже самостоятельное лесное ведомство, что оно не решит всех тех проблем, которые есть. Поэтому хорошо, если такое ведомство будет. Для того, чтобы ситуация хоть как-то нормализовалась с точки зрения устойчивого ведения лесного хозяйства, нужно еще поменять лесное законодательство федеральное, то есть новый лесной кодекс, и он должен, ну, совсем на других принципах строиться. И должна быть самостоятельная лесная охрана. Государственный орган, который будет отвечать именно за охрану лесов. То есть не просто чиновников, но и непосредственных, как было раньше, сторожей, лесников, обходчиков, которые будут находиться в лесу и в том числе пожар обнаруживать на ранних стадиях. То есть людей, которые будут именно охранять лесные богатства.
С 2008 года в рамках реформы лесного кодекса, созданный в 2004 году Россельхоз, подчиняется Министерству сельского хозяйства и согласовывает все свои решения с ним. До этого Россельхоз входил в Министерство природных ресурсов и экологии России, которое после передачи агентства Минсельхозу отвечает только за заповедные леса. По словам экспертов, подчинение Россельхоза напрямую правительству может действительно помочь более оперативно реагировать на нарушения регионов и в области охраны леса и на чрезвычайные ситуации. С момента лесной реформы прошло, к счастью, не так много времени, и какие-то разработки ученых могут принести пользу лесному хозяйству, считает директор Международного института леса Александр Исаев.
Как это делать? Какая лесная политика должна быть? Это мы знаем. Мы написали специальные проекты по развитию лесного комплекса до 2025 года. Если... Как говорится, наука создана, она и была, сейчас она просто уже адаптирована к нашим сегодняшним мероприятиям. И если служба эта будет создана, то ее там не замылят как-нибудь куда-нибудь опять в какие-нибудь другие подсобки, то тогда есть надежда о том, что здесь будет виден свет в конце туннеля.
По мнению директора Международного института леса, для того, чтобы на месте пепелища вырос новый лиственничный лес, нужно как минимум 15 лет. Александр Исаев считает, что нынешние пожары обострили еще одну проблему, а именно в чьей собственности находится территория леса.
Ко всем бедам, к которым мы подошли на сегодняшний день, это то, что перестали сажать лес. Та ситуация, которая сложилась с лесными делами всякими, она сказалась, что лес сажать некому. Потому что были специальные структуры, занимались, очень много в России сажали, были деньги, финансировало это все государство. А сейчас леса передаются в аренду. Кто будет там сажать этот лес, если нет лесной службы? Лесхоза-то разогнали, то же самое. Арендатор – это кто такой? Это пользователь. Он думает только, как бы ему продержаться в этих условиях и всякими правдами и неправдами старается вывести этот лес и получить бизнес. Он должен тушить пожары. А что он будет, пожарную машину, что ли, покупать? Арендатор, если у него там какие-то участки он арендует. Он должен сажать лес, значит, питомник он должен иметь. А это все разрушено, не налажено. Для того, чтобы выйти на те леса, которые были, товарные леса, Ну, это 300 лет.
Горение торфяников заставило вновь говорить об экологии. Выпуски новостей ежедневно сообщали о содержании вредных веществ в воздухе. Впрочем, торфяные пожары в Подмосковье случаются не впервые, и специалистам известны несколько способов избавить людей от гари и дыма. Директор Института лесоведения Российской академии наук Андрей Сирин считает, что если подойти к проблеме с умом, то можно извлечь из этого и экологическую, и экономическую пользу.
Есть технология. И мы этим вопросом занимаемся, и этим занимаются, кстати, активно, например, в Польше, где много таких земель, по снятию вот этого слоя, который весьма ценный, например, для озеленения, одновременно убивается сразу несколько зайцев. Экономическая выгода, эти деньги используются для затопления, и улучшаются экологические условия. Кстати, еще один выигрыш – открытый торф. Потом лучше заселяется болотной растительностью.
Ухудшить экологическую ситуацию может не только горение торфяников, но и лесные пожары в Брянской области, оказавшиеся наиболее пострадавшей от Чернобыльской аварии. Директор Международного института леса Александр Исаев не отрицает, что проблемы действительно существуют. Более того, он считает, что леса в этих районах требуют особой охраны.
Ну, опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время сохраняться. Вот такой какой-то тотальной опасности это не представляет. Хотя вот с точки зрения организации, конечно, эти регионы нужно специально еще охранять, эти леса охранять, с тем, чтобы они не горели. Потому что может это облако подняться и рассеяться на большую территорию. Специальный режим там есть пожарный. Но дело в том, что некому работать, понимаете, некому выполнять правила, которые существуют при управлении и использовании лесных ресурсов.
С Александром Исаевым согласен и сотрудник Greenpeace России Григорий Куксин. Однако он призывает не паниковать по этому поводу.
С одной стороны, слухи сильно преувеличены, то есть понятно, что повторение Чернобыльской аварии никто не ожидает, и последствий там сходных никто не ожидает. С другой стороны, понятно, что заявление Онищенко, например, о том, что у нас вообще нет пожаров в лесах, зараженных радионуклидами, абсолютно не соответствует действительности, потому что даже по официальной статистике, которую предоставляют самые разные организации, ну, в том числе по данным спутникового мониторинга, много лесов с высокими показателями заражения радиационными выбросами, ну, вот осажденным облаком Чернобыльским, они есть, то есть несколько пожаров в зонах сильного заражения в Брянской области, есть несколько десятков пожаров в зонах с более слабым заражением. По нашей информации, вчера возник в Карелии, это места испытания так называемого грязного оружия, то есть радиологического оружия. Там сейчас тоже возник пожар, с которым пока непонятно, справляются или нет, и вообще как на него реагируют. Поэтому такие примеры есть. То есть это все равно будут какие-то малые дозы радиации, но понятно, что они будут воздействовать совместно с дымом, с другими продуктами горения. И пока точно прогнозировать, какое влияние на здоровье тех, кто работает в этих лесах, и тех, кто проживает, пока это не очень трудно.
В Рослесозащите подтверждают информацию о пожарах на территориях, зараженных радионуклеидами. Ранее российские власти это опровергали. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах, загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве, где минувшей ночью жара пошла на убыль, едкий дым от пожаров рассеялся. В Махачкале убит глава компании «Махачкала ТВ» Магомед Вагиф Султан Магомедов. Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заримы Садулаева и ее супруга Алика Джабраилова. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, 8 иракских военных погибли сегодня в результате взрыва. Еще 4 солдат получили ранения. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. В программе будет продолжена серия репортажей «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу России?» Часть 6. Карачаево-Черкесия. Масло на воде или почему сербской интеллигенции никогда не удавались демократические реформы? Российские регионы. Хакасия. Клубничка на березе. Сексуальная культура в России. Программа «Время и мир». 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный в России за шпионаж в пользу Соединенных Штатов, дал впервые интервью российским СМИ после того, как был фактически выслан из страны в обмен на возвращение в Москву российских агентов, задержанных в США. Игорь Сутягин живет сейчас в Лондоне. В интервью российской прессе он рассказал о том, как узнал о готовящемся обмене, о последних днях в тюрьме и переездах сначала из Архангельска в Москву, затем из Москвы в Лондон. С подробностями Лейла Гениатуллина.
В интервью New Times и «Новой газете» Игорь Сутягин вспоминает, как ему сообщили, что его собираются обменять на российских нелегалов США, обвиненных в шпионаже. Утром 5 июля ученому сказали, что его срочно этапируют, потом загрузили в автозак и повезли в Архангельский аэропорт, откуда Сутягин полетел в Москву. По словам ученого, конвой за это время сменился трижды. В Москве по дороге в Лефортово он услышал, как один из сопровождавших его конвоиров сказал: «Да нет, вряд ли его отпустят». А саму идею обмена ученый услышал только в 10 утра на следующий день, 6 июля, когда его привели в кабинет начальника Лефортова, где не назвавший себя генерал сообщил о соглашении, достигнутом двумя президентами – российским и американским. Первое интервью российской прессе Игорь Сутягин дал спустя месяц после того, как произошел обмен. По словам его брата Дмитрия, это связано с тем, что освобожденный ученый испытал сильный шок после пережитого.
Никакого там обета молчания не было. Он долго-долго не связывался с журналистами, немножко по другой причине. Первое время ему нужно было просто отойти от стресса, шока после такого вот обмена. Потом он все силы бросил на то, чтобы переговорить по телефону или письменно с теми людьми, с которыми он в течение всех этих лет переписывался, сидя в колонии. Для него поблагодарить людей, которые его поддерживали, причем поблагодарить лично, а не через обращение к прессе, было гораздо важнее, чем рассказать обо всем этом прессе. То есть вот сейчас только он более-менее закончил этой частью проблемы и перешел уже к общению с прессой.
Рассказывал брат Игоря Сутягина Дмитрий. В этой истории с обменом пока не поставлена точка. На руках у Игоря Сутягина еще нет справки об освобождении. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала адвокат ученого Анна Ставицкая.
Я подала ходатайство в изолятор Лефортово, чтобы мне объяснили, на каком основании он был освобожден и какие правовые основания были для того, чтобы его вот обменяли и выпустили, но пока ни ответа, ни привета. Возможно, не прошел месяц, через который мне отвечают на всяческие заявления, возможно, они вообще не ответят. И что касается последствий, в том случае, если Игорь захочет вернуться, и у него нет этой справки об освобождении, то, вы знаете, если рассуждать с точки зрения логики наших правоохранительных органов, я работаю адвокатом уже достаточно давно и могу сказать, что, в принципе, в их действиях зачастую вообще нет никакой логики. И вот эта логика-нелогика, к чему может привести, если у человека отсутствует справка об освобождении, мне сложно рассуждать, потому как они могут сделать, в принципе, все.
По словам адвоката Анны Ставицкой, у Игоря Сутягина есть все основания не доверять государству, которое отправило его за решетку на 15 лет. Поэтому его представители будут добиваться выдачи Сутягину справки об освобождении, чтобы ученый при желании смог приехать в Россию, не опасаясь того, что может вновь оказаться в заключении. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заримы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Их похитили неизвестные, а затем убитых уже обнаружили утром 11 августа. Это преступление не раскрыто. Подробности в материале Карена Агамирова.
10 августа 2009 года в офис, расположенный в Грозном правозащитной организации «Спасем поколение», вошли неизвестные и насильно увезли руководителя этого молодежного образования, 32-летнюю Зарему Садулаеву, и ее мужа, он старше ее на год, Алика Джабраилова. Утром 11 августа в заводском районе Грозного, в поселке Черноречие, в багажнике автомобиля «Жигули» 10-й модели, припаркованного у Республиканского реабилитационного центра, были обнаружены трупы супругов. На теле убитых множественные огнестрельные ранения. Автомобиль принадлежал им. По информации местных правозащитников, Судулаеву и Джабраилова похитили представители неизвестных силовых структур. Они доставили их в один из грозненских районных отделов милиции, предположительно Ленинский райотдел Грозного, а сами вернулись в офис организации и изъяли документы, компьютер, мобильные телефоны, а также автомобиль, в котором на следующий день будут найдены трупы. Чеченские власти категорически отрицают причастность республиканских силовиков к этому преступлению. Как положено, в таких случаях было возбуждено уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Тремя неделями раньше, 15 июля 2009-го, аналогично расправились в том же Грозном с Натальей Истемировой, также известной чеченской правозащитницей. Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто, хотя президент Чечни Рамзан Кадыров взял их расследование под личный контроль. Результат этого контроля нулевой. При этом в людскую память врезалась характеристика, данная Кадыровым Истемировой в эфире «Радио Свобода» 8 августа прошлого года.
Зачем Кадырову убивать женщин, которые никому не нужны, знаешь? У нее честь, достоинство, совести не было никогда.
Правозащитная организация «Спасем поколение» Заремы Садулаевой занималась помощью детям, инвалидам и молодым людям, пострадавшим от боевых действий в Чечне. При этом она и Наталья Истемирова открыто выступали с обличительными материалами о грубейших нарушениях в Чечне прав человека. Убийство чеченских правозащитников вызвало широкий общественный резонанс. Так, международная правозащитная организация Amnesty International не верит в то, что расследование этих дел будет доведено до конца, и настаивает на том, что международная общественность должна усилить давление на российскую власть, не способную обеспечить безопасность своих подданных. В Чечне постепенно гасят свет гражданского контроля, говорится в заявлении Amnesty International. Сначала международным организациям и журналистам запретили работать в регионе, теперь уничтожают и местное гражданское общество. Крайне важно, чтобы в этой ситуации власти до конца расследовали эти преступления и не останавливались перед расследованием возможной причастности официальных лиц к убийству их оппонентов. Конец цитаты. Совет Европы выразил возмущение убийством правозащитников Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Российские власти должны сделать все, чтобы привлечь к ответственности виновных и расследовать возможную связь этого преступления с недавними аналогичными трагическими событиями, подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы, и выражается убежденность в том, что должна быть разорвана цепь убийств. Нарушителям прав человека следует знать, что они не смогут действовать безнаказанно. Все эти призывы пока что остаются в туне. У микрофона «Радио Свобода» правозащитница, эксперт движения «За права человека» Елена Санникова.
Я помню, год назад какой-то шок был для нас, для всех. Только мы похоронили Наташу Истемирову. Не могли прийти еще в себя после того страшного события, убийства Наташи, страшного убийства жестокого. Как вдруг вот приходит к нам эта весть об убийстве Заремы Сайдулаевой и ее мужа Джабраила Алика. Особенно шокировало то, что организация, которая возглавляла Зарему, была прежде всего благотворительная. Они помогали детям, детям, пострадавшим от войны. А Зарема вышла замуж вот месяца за два до этого страшного события. Прежде всего, светлая память этим прекрасным людям. Но вот это событие, произошедший год назад, такой шок всех повергло. Просто в Грозном наступил затишье вот в какой-либо общественной, гражданской жизни. У людей так был страх, а тут он парализовал уже всех. И это, конечно, знаковое событие. Это не просто убийство, это убийство, которое просто катастрофически ухудшило нравственный климат и в Чечне, и, может быть, во всей России.
Как всегда встает вопрос об ответственности. Так какова ситуация с раскрытием этого преступления на сегодня?
Никак, как и с раскрытием множества других подобных преступлений. Расследование идет результатом нулевой. Вот вы знаете, не так давно правозащитный центр мемориала выпустил доклад о том, как в Чечне ведутся следственные действия по раскрытию преступлений, как прокуратура буквально вот саботирует, я хочу сказать, родственникам, близким, друзьям Заремы Садулаевой, ее супруга, что память об этих светлых людях будет всегда в наших сердцах. Всегда им приносим глубокое соболезнование, вечная память трагически погибшим. Елена Убиена. Правоохранительным органам в плане раскрытия я желаю действительно раскрывать преступления без оглядки на власть, действуя именно по закону, честно и справедливо. Хочу напомнить им о совести.
Говорит правозащитница Елена Санникова. Сегодня годовщина убийства в Чечне руководителя правозащитной организации «Спасем поколение» Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о перспективах восстановления экономики США. Федеральная резервная система США приняла решение не ужесточать денежно-кредитную политику и довести до 2 триллионов 300 миллиардов долларов средства, которые могут быть использованы для стимулирования американской экономики. Этой теме посвящена первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Удастся ли американскому центральному банку предотвратить поворот к худшему в американской экономике? Такой вопрос внезапно зазвучал в устах многих комментаторов после решения управляющих Федеральной резервной системой вновь прибегнуть к чрезвычайным мерам стимулирования экономики, которыми они воспользовались в пик глобального финансового кризиса полтора года назад. Это произошло после того, как целый ряд последних статистических данных указал на ухудшение экономической ситуации в США, замедление экономической активности и повышение безработицы. Что это за инструменты и что вынудило Центральный банк прибегнуть к ним? Я попросил поделиться соображениями профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Экономисты раньше обсуждали, будет ли быстрое восстановление или замедленное восстановление. Сейчас уже вопрос стоит по-другому. Обсуждают, будет ли замедленное восстановление, замедление экономического роста или будет вступление в повторную рецессию. То есть о быстром восстановлении уже никто не говорит.
То есть это конфликт не между хорошим и лучшим, а...
Между умеренно плохим и очень плохим. Большинство прогнозов дают вероятность 50 на 50.
Что конкретно вызывает пессимизм у профессионалов?
Во-первых, резко замедлился экономический рост. Обычно после рецессии бывает быстрый экономический рост, и он действительно был 5% в четвертом квартале 2009 года. А уже в первом квартале 2010 года он упал до 3,7%, а во втором квартале 2010 года 2,4%. То есть происходит очень резкое замедление. Если эта тенденция будет продолжаться, у нас не будет экономического роста через полгода и будет полная стагнация. Безработица продолжает оставаться высокой 9,5%, но количество рабочих мест в последние месяцы упало на 130 тысяч, падает кредит. И самое интересное и самое опасное, в последние 2-3 месяца начала падать ликвидная денежная масса, которая была в середине 2009 года 9,6 триллиона долларов и в начале 2010 года сохранялась на этом уровне, а сейчас она упала уже в августе 2010 года до 9,4 триллиона долларов, то есть 2% падение той самой ликвидной общей денежной массы, которая, собственно, и создает кредит, и которая питает расходы как населения, так и предприятий, и создает экономический рост. Так что тенденция весьма-весьма опасна.
Насколько я понимаю, Центральный банк принял во вторник, как говорят, драматическое решение. В чем, собственно, заключается драма?
Будут продолжать иметь беспрецедентные 2 триллиона 300 миллиардов долларов в активах на балансе Центрального банка с тем, чтобы такое же количество горячих денег было в экономике для того, чтобы способствовать кредиту. Но проблема в том, что несмотря на это, кредит все равно продолжает сокращаться. Если в середине 2009 года и в начале 2010 года кредит несколько рос, то сейчас он снова падает.
А почему, профессор, эти тревоги не тревожат инвесторов? Курсы акций, цены природных ресурсов в последние недели шли вверх.
Инвесторы ожидали некоторое время роста экономики. В других частях мира ситуация иная. Идет восстановление сейчас в Германии быстрее, чем ожидали. И это влияет на рост цен на металлы, потому что германская промышленность увеличивает покупки. А затем Китай продолжает экономический рост по 10% в год. Это давление поднимает цену. Но сейчас, в последнее время, в ответ на замедление темпов роста американской экономики, цены на нефть и на другие металлы снова начали падать. Сводный индекс всех природных ресурсов сейчас падает.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали новые экстренные меры по спасению американской экономики.
Это был материал Юрия Жигалкина. А в Москве сейчас 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах, загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. В среду Рослесозащита подтвердила, что были зарегистрированы пожары на таких территориях, в частности, в Брянской области. В Москве, где минувшей ночью жара пошла на убыль, едкий дым от пожаров рассеялся, однако задымление может вернуться в столицу уже в ближайшие дни, предупреждают синоптики. В Махачкале убит глава компании «Махачкала ТВ», бывший руководитель отдела исламского просвещения Духовного управления мусульман Дагестана Магомед Вакиф Султан Магомедов. Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заримы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Преступление до сих пор не раскрыто. В Черногорске, в Хакасии, трое шахтеров отказываются покидать забой до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, сегодня 8 иракских военных погибли в результате взрыва. Еще 4 солдата ранены. На северо-западе Китая надежда найти выживших при сходе оползней и камнепадах практически не осталось. Число погибших превысило 700. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы можете услышать программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий рядом со мной в студии. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Гость «Поверх барьеров» — драматург Марк Равенхилл, в середине 90-х годов совершивший революцию в британском театре. Равенхилл и его единомышленники предлагали актуальные пьесы со злободневными социальными вопросами и, как правило, с довольно жесткой эротикой, что, конечно, шокировало ханжей. В интервью «Радио Свобода» Марк Равенхилл рассказывает о своем отношении к трактовкам Чехова в британском театре, о судьбе новой волны в британской драме, о своих политических и религиозных взглядах. Еще один гость «Поверх барьеров» – чешский писатель и режиссер-документалист Мартин Рышава. Он рассказывает о своей книге «Путешествие в Сибирь». Это автобиографический роман. В юности Рышава увлекся шаманизмом и отправился в Якутию, однако обнаружил, что настоящих шаманов нет, а остался некий странный гибрид, которого он окрестил шаманизмом-ленинизмом.
Весь ленинизм и образование этих кочевых народов, кочевых этносов, оно все было основано на лозунгах и на больших картинах, где показывались вожди коммунистической партии. А вот этот шаманизм, он тоже работает на картинах, на таких больших символах. Каждый шаман, у каждого были свои идоли, у каждого были свои представления. Их можно, конечно, сравнивать, у них есть там похожие места, но, в принципе, это каждый разрабатывает свой образ вселенной, скажем так. Сейчас уже такой шаман, который где-то там сидит в лесу или в стаде оленей, и там он просто лечит. Вот такого шамана уже практически нет. То есть вот эти современные шаманы, или неошаманы, как их тоже называют некоторые этнографы, они уже сидят в городах, у них есть свои дома, у них есть образование высшее, они по образованию иногда этнологи, иногда психологи, иногда тоже актеры. Они занимаются вот своим ремеслом, то есть ремеслом психолога или актера, но рядом с этим они еще как-то действуют. В основном они пытаются возродить старинные обряды, и в некоторых случаях это поддерживается местной верхушкой, скажем так.
Полностью интервью с Мартином Рышавым, автором книги «Путешествие в Сибирь», вы услышите сегодня вечером в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был Дмитрий Волчек. Продолжаем говорить о главной теме последних недель – аномальной жаре и лесных пожарах в России. В Москве жара пошла на убыль. После недели, проведенной в густом дыму от горящих подмосковных торфяников, москвичи вновь задышали чистым воздухом. В ночь на среду в городе прошел сильный ливень, сопровождавшийся грозой. Сейчас в столице смога нет, запаха гари не чувствуется. Содержание угарного газа в воздухе, как сообщается, в пределах нормы. Специалисты, однако, предупреждают, что дым продолжающихся в пожаре в Подмосковье пожар был лишь временно отогнан от столицы благоприятным ветром, и что смог и запах гари могут вернуться в столицу, рассказывает Вера Володина.
Синоптики до конца недели для Центральной России прогнозируют только кратковременные дожди, и в Подмосковье в том числе, а пожары исчезнут, если пройдут мощные ливни. Все эти дни с лесными и торфяными пожарами продолжали борьбу в Восточном Подмосковье, где особенно сложная обстановка в Орехово-Зуевском районе. В Шатурском районе прошедшей ночью было эвакуировано более 200 человек из населенного пункта, близ которого возник опасный пожар. На тушении пожаров в районе работают 770 человек и 186 единиц техники. Глава Шатурского района Андрей Келлер рассказал по телефону.
Вчера у нас был очень сложный лесной пожар, шел в направлении 19-го поселка Садоводческого товарищества Росинка. Вчера мы людей из Росинки эвакуировали, 216 человек. Вчерашний порыв ветра были очень тяжелые, ситуация была, конечно, критическая. Обстановка в целом по прошедшим суткам. Что касается трофейных пожаров, то у нас на площади 9,9 гектара, примерно еще 10,5 гектар, которые были потушены в прошедших сутках, находятся на карауливании. Лесные пожары были на площади 43,7 гектара. Все у нас локализованные, только два не закрыты. И по-прежнему остается на карауливании большой очаг горельный, который уже прошел, но вместе с тем он периодически вспыхивает. Это район Родовицкого. 873 гектара гослесфонда. Вчера мы добавили к лесникам дополнительно группировку с объектов экономики. И в общей сложности вчера у нас в лесах работало уже не 69 сотрудников лесной службы Российской Федерации, а дополнительно к ним еще 213 человек из гражданских формирований Шатурского района. Верховые пожары раздувают, торфяные пожары. Ситуация вчерашнего вечера и ночи, мы примерно до часу ночи были в очень напряженном состоянии. Слава Богу, все миновало нас, поэтому у нас по-прежнему нет погибших, сгоревших.
Андрей Келлер сообщил также, что в среду в Шатуре будет рассматриваться и проект затопления торфяников в Шатурском районе, проект, который финансируется правительством Российской Федерации.
Петровско-Белевское месторождение торфа в Шатуре – это наиболее такое напряженное место, где мы держим наибольшую группировку сил, и она, знаете, вроде бы у нас сегодня не горит, но это не означает, что она не может сгореть завтра или послезавтра. Поэтому сегодня будем рассматривать на этом совещании проект подтопления территории. Уже вчера прибыли большие силы Министерства обороны. Начав работу сегодня, мы точно будем знать, что мы уже недели через три на этих участках будем иметь источники водоснабжения для того, чтобы потушить зародыши, то, что может появиться. А по весне будущего года мы точно будем знать, что на этой территории пожаров, как таковых, не должно.
Областное здравоохранение сообщает о росте смертности среди подмосковных жителей на 25% за три недели. Но, как объяснил журналистам министр здравоохранения Московской области Владимир Семенов, выводы о связи роста смертности с жарой и задымлением делать пока рано. Чиновники еще собираются сравнивать с этими данными прошлогодние, чтобы исключить сезонное повышение. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжаем говорить о последствиях лесных пожаров и о некоторых не совсем обычных аспектах борьбы с этими последствиями. Высокая температура в мегаполисе и постоянный смог заставляют столичных жителей самостоятельно искать способы облегчения жизни. Те, кто не спасся бегством из города, готовы воспринять самые неожиданные идеи спасения – от очистки воздуха пылесосом до кислородного кальяна. Цену и ценность некоторых пока малоизвестных предложений попыталась соразмерить моя коллега Евгения Назарец.
Инструкцию по добыче кислорода можно найти в интернете, на сайтах и форумах химиков. А с наступлением погодных аномалий и очевидного кислородного голодания рецепты приготовления кислорода из воды, перекиси водорода и марганца можно найти и в живом журнале. Но блогеры не первые, кто вспомнил школьные опыты по химии. Дмитрий Беленец задолго до нынешней охоты на кислород придумал кислородный кальян. Даже разместил простенький, но вполне информативный сайт в интернете. Летом 2010-го спрос нагрянул, а кальян в наличии нет. Все разошлись по знакомым, рассказал нам сам изобретатель кислородного кальяна Дмитрий Беленец.
Из перекиси водорода образуется кислород и водяной пар. Чтобы дыхать не так много водяного пара, используется водяной фильтр, где он булькает, ну вот как, подобно как в кальяне.
А какой эффект человек ощущает от вдыхания кислородного кальяна?
Как обычный кислород. Кислородные бары существуют достаточно давно. Когда человек просто вдыхает кислород короткое время, он испытывает прилив сил, бодрость.
Кислородный кальян – это ваша оригинальная идея?
В этом виде, что кислород образуется из перекиси водорода, ну, это моя идея. Хотя эта идея, в принципе, не нова, это даже школьный коп был. Это получается намного дешевле, нежели использовать кислородный концентратор. Само оборудование, оно предельно просто. Колба, пробирка. Изначально планировалось их уже вместе с доставкой по Москве на 500 рублей. Но кроме того, ингредиенты, которые нужны, они продаются в любой аптеке и стоят, ну, примерно 10-20 рублей на один сеанс.
Нынешняя жара может дать толчок вашему бизнесу, может, появятся инвесторы?
В принципе, да. Именно вот за эти несколько последних дней стало очень много звонков. Звонили, звонили и говорили, что вот у нас крупное кафе, и мы хотим большими партиями сильно закупать.
Если кислородный кальян Дмитрия Беленца требует элементарных знаний химии, то описываемые в том же Life Journal опыты с пылесосом уже следствие знакомства с законами физики. Предлагается использовать мокрую ткань и отверстие забора воздуха, включенного пылесоса. При пятикратно выросших ценах на современные фильтры и кондиционеры в Москве этот совет может оказаться не бесполезным. Но прежде чем превратить пылесос в фильтр и раскурить дома кислородный кальян, нужно иметь в виду, что все это в 40-градусную жару может оказаться бесполезным после типичного евроремонта. Об этом говорит директор лаборатории экологии жизненного пространства Антон Ястребцев.
При повышенной температуре материалы синтетические, которые сейчас активно применяются в быту, начинают более интенсивно выделять различные составные части. Особенно это касается низкокачественных материалов. Наибольшую опасность все же представляют мастики, которые используются для наклейки паркета, для гидроизоляционных работ, подкладок противошумовых.
Когда покупаешь прибор, который улучшает климат, что нужно иметь в виду?
Конечно, не все приборы выполняют там универсальную функцию. Водяные фильтры. Они очень неплохо фильтруют различную пыль. Дым они фильтруют хуже, но тоже фильтруют. Они растворяют в себе оксиды серы, оксид азота, который является составной частью дыма, но не растворяется угарный газ. Фильтры на основе сорбированного угля, они хорошо фильтруют и оксиды серы, и оксиды азота, и даже угарный газ фильтруют, хотя и не полностью, где-то наполовину. Кроме того, они фильтруют ароматический для водорода, который тоже и составная часть дыма. Вот. Еще существуют фильтры, которые на основе ионизаторов, различных мембран, но эти фильтры фактически только устраняют запах дыма.
Последний тип фильтра, о котором упомянул эксперт Антон Ястребцев, по принципу действия очень похож на ионный генератор очистки воздуха. И это изобретение также принадлежит россиянину Юрию Ткаченко. Несколько таких станций работают в Дубае и одна на юге Москвы.
Вообще для того, чтобы очистить Москву от смога, ведь не всегда будут в конце концов эти пожары, достаточно и без пожаров, задымленности и выхлопов от машин, да и просто пыли. Таких станций должно быть как минимум 10-15 для Москвы, чтобы город держать в постоянной чистоте. Мы можем такой вот климат-контроль установить и контролировать ситуацию во всем городе. Конечно, если бы такие генераторы были в наличии, ну, например, у МЧС, то мы могли бы не допустить этих пожаров.
Некоторые могут сказать, что ваша идея сродни такому влиянию на климат, как разгон облаков, и, конечно, подвергнуть ее критике. Что бы вы им ответили?
Сейчас, когда тысячи тонн угарного газа в атмосфере, и вся эта сажа оседает на легких у людей, вот что лучше? Выгнать эту гарь в верхние слои атмосферы, что и делает наш генератор, или же пусть это оседает на легких у нас?
Юрий Ткаченко обращает внимание, что в отличие от бытового ионизатора для помещений, с помощью ионного генератора можно не просто наполнять атмосферу благотворными ионами, но моделировать погоду. По словам разработчика, санкцию на эксперимент с ионным генератором очистки воздуха в Москве дали столичные власти. Юрий Ткаченко создал для очистки воздуха ионный генератор и уверен, что с его помощью можно спасти Москву от смога и Сочинскую Олимпиаду от повышенной влажности. Среди партнеров своего проекта в столице он указал Мосэкономэнерго Мониторинг, специалисты которого в эти жаркие дни главные лица и голоса теле- и радиоэфиров. Ну вот имя эксперта, который мог бы дать оценку ионному генератору Юрия Ткаченко, нам назвать не смогли. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 44 минуты. В заключительные 15 минут этого часа вас ждет репортаж из Выборга с кинофестиваля «Окно в Европу». Там находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева. Ну, а этот час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свободы» в Нью-Йорке. А сейчас время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве, где минувшей ночью жара пошла на убыль, едкий дым от пожаров рассеялся. В Махачкале убит глава компании «Махачкала ТВ» Магомед Вагиф Султан Магомедов. Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Преступление до сих пор не раскрыто. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, сегодня 8 иракских военных погибли в результате взрыва. Еще 4 солдат были ранены. На северо-западе Китая надежды найти выживших при сходе оползней и камнепадах практически не осталось. Число погибших превысило 700. Организация Объединенных Наций выступила с призывом к мировой общественности оказать финансовую помощь Пакистану, где почти 14 миллионов человек пострадали от сильнейших наводнений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Специальный корреспондент радио «Свобода» Марина Тимашева продолжает работать на кинофестивале «Окно в Европу», который проходит в эти дни в Выборге. Ей слово.
У нас в конкурсной программе есть новые поступления, и одно из них радостное. Это картина, дебют в полном метре режиссера Дениса Каро, называется «Южный календарь». Состоит из 3 новелл, действия которых происходят в наши дни в провинциальном курортном городе. И в жизни его в более концентрированном, сжатом, что ли, виде отражается жизнь страны. Проживают в ней, получается так, люди обыкновенные, совсем не дурные, но довольно слабые и бессильные что-то изменить. Главный герой первой истории – директор маленького археологического музея. Вокруг античные руины – сам музей тоже очень похож на руины. По идее, он охраняется государством, но государству нет до него никакого дела. Штукатурка сыплется на голову двум сотрудникам, несчастному директору и женщине средних лет, ребенку, которой нужна срочная операция в Москве. Ни на ремонт, ни на операцию денег нет. И тогда директор, уступая назойливому визитеру, начинает продавать ценные экспонаты в частные коллекции. По крайней мере, на операцию ребенку и на бутылку водки самому директору, чтобы залить совесть, денег хватит. Помните, как несколько лет назад вдруг обнаружилось исчезновение экспонатов из российских музеев? Куда они там на самом деле подевались, не нам судить. Но версия, предложенная фильмом, кажется весьма правдоподобной. И, честно говоря, не вызывает особенного желания клеймить продажных и бессовестных хранителей древности. Героиня второй новеллы в блистательном исполнении Лины Миринской работает посудомойкой в курортной столовке. Стены ее комнаты оклеены фотографиями Анджелины Джоли, Гая Ричи и других американских звезд. Если вы помните старую композицию Наутилуса Помпилиуса «Любовь – это только лицо на стене, любовь – это взгляд с экрана», Ален Делон говорит по-французски, то сразу поймете, о чем речь в этой новелле. Правда, теперь за Ален Делона и Гая Ричи сойдут понаехавшие москвичи. Вот такая уценка вышла. Действие третьей новеллы происходит в поезде, следующем с юга в Москву. Молодая мать Виктория Исакова играет, везет из Абхазии в маленький российский город ящик инжира. Это единственная для нее возможность заработать. А за путешествие в купейном вагоне расплачивается с проводником собственным телом. И ее попутчик, русский офицер, видя все это, даже не пытается за нее заступиться. Правда, покупает весь ненужный ему инжир. Вот такая героическая помощь от него пришла. Несколько раз в фильме в прямом значении этого слова говорят «приехали», но воспринимается и значение переносное. «Приехали», то есть «докатились». В фильме нет прямого навязчивого социального обличения, но это все же очень внятное социальное высказывание. А по форме картины довольно традиционная. Считается, что старомодная. Очевидно, это отрезает ее от молодой аудитории. В общем, жаль, потому что она очень осмысленная и очень хороши исключительные актерские работы. Кстати, в первой новелле главную роль играет Алексей Девотченко. Второй конкурсный фильм называется «Связь времен» режиссера Алексея Колмогорова. И это по-настоящему развесистая клюква. Действие разворачивается в наши дни и в годы Второй мировой войны. Там молодому немцу юной россиянке ставят диагноз «рак мозга». Друг с другом они не знакомы, но у них одинаковые зрительные галлюцинации. Им мерещится, что их расстреливают. Самым таинственным образом им удается найти друг друга и отправиться в те места, где когда-то воевали и пропали без вести их деды. Вообще перечислять совершенно немыслимые перипетии, сюжет, искать мне какого-то правдоподобия, логики, здравого смысла не стоит. Довольно сказать, что местами этот фильм странно напоминает «Кукушку» Александра Рогожкина, но по большей части кажется пародией на картину Никиты Михалкова «Утомленный солнцем 2», если только можно пародировать пародию. Ну, тут и разрушенная церковь, и священник, и всевозможная мистика, и даже пожилой партизан, показавший немецкому вертолетчику голый зад, за что тот и смел с лица земли дом, служивший укрытием героям фильма. У Никиты Михалкова, напомню, немецкий летчик показал голый зад русскому неприятелю, что тоже привело к трагическим последствиям. В этом фильме русский офицер кажется фанатичным тупицей, а немецкий лейтенант – милым, доброжелательным интеллигентом. И вот такое отношение давно уже стало общим местом российского, я подчеркиваю, российского кинематографа. В общем, осторожнее с этим фильмом, дорогие зрители.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева продолжает работать на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге и дальше будет знакомить нас с содержанием, с теми фильмами, которые показывают на этом фестивале.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Моя свобода – это радиоприемник.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник на военно-морской базе Гуантанамо начались заседания военного трибунала, на котором рассматривается дело канадского гражданина Амара Хадра, обвиняемого в убийстве и причастности к терроризму. Этот суд привлекает особое внимание, поскольку обвиняемому в момент совершения преступления было 15 лет. Рассказывает Алан Давыдов.
Амару Хадру, гражданину Канады пакистанского происхождения, было 15 лет в 2002 году, когда американские военные в Афганистане взяли его в плен после боя, в ходе которого он, согласно обвинению, убил американского сержанта, бросив в него гранату. Хадр также обвиняется в шпионаже и материальной поддержке терроризма. Военному жюри присяжных, в частности, предстоит определить, приобщать ли к делу признание самого Хадра в причастности к террористам, которые, как утверждает защита, он дал 8 лет назад под давлением и угрозами со стороны американских следователей. Что отличает нынешний трибунал в Гуантанамо от трибунала времен администрации Джорджа Буша, инициировавшей создание таких судов после терактов 11 сентября? Я задал этот вопрос Чарльзу Стимсону, старшему сотруднику Вашингтонского фонда наследия. Администрация Обамы сохранила большинство принципов работы военных комиссий, действовавших при администрации Буша. Изменено два ключевых правила. Во-первых, показания с чужих слов теперь учитываются судом только в случае доказательства их достоверности. Во-вторых, введен запрет на использование признания подсудимого, если оно было получено под давлением. В остальном это, по сути, те же комиссии. Процесс над Амаром Хадром – это и первый в истории США суд над боевиком-подростком. Во вторник спецпредставитель ООН по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах распространила заявление, в котором утверждается, что данный процесс нарушает международные правовые нормы. Она считает, что поскольку Хадру в момент инкриминируемых ему действий было 15 лет, он должен быть приравнен к категории детей-солдат, с которыми надлежит обращаться как с жертвами войны. Как вы, господин Стимсон, прокомментируете это заявление? Существует огромная юридическая и моральная разница между традиционным боевиком-малолеткой, которого заставили воевать с оружием в руках, интересы которого защищает цивилизованное сообщество, и 15-летним юношей, почти мужчиной, который добровольно прошел курс обучения терроризму, обязался присоединиться к джихаду и умышленно, как по крайней мере считает обвинение, забрасывал гранатами американских военнослужащих. Сегодня в Гуантанамо содержится примерно 180 подозреваемых в терроризме. Администрация Обамы еще не определила точный график закрытия тюрьмы.
Рассказывал Алан Давыдов. Решающий тест на выживание для представителей политического истеблишмента. Так трактует значимость первых первичных партийных выборов, прошедших во вторник в нескольких штатах, американские комментаторы. С подробностями Владимир Морозов.
Праймерис прошли пока только в четырех штатах – Колорадо, Коннектикут, Миннесота и Джорджия. Но эксперты проявляют к ним большое внимание, потому что эти первичные или предварительные выборы помогают выявить настроение избирателей перед предстоящими в ноябре основными выборами. Наблюдатели отмечают, что в этом году избиратели отдают предпочтение людям со стороны, не занимающим выборные должности. Рецессия затянулась, безработица не уменьшается, американцы недовольны своими выборными представителями и могут попросить их освободить место. В штате Колорадо шатается кресло под сенатором Майклом Беннетом. На его место претендует представитель той же демократической партии Эндрю Романов. Эксперты отмечают слабость позиции сенатора, несмотря на то, что его поддерживает президент Обама. Вот что сказал в телепрограмме «Доброе утро, Америка» известный стратег республиканской партии Мэри Маталин. Многие опросы показывают, что поддержка со стороны президента Обамы может привести к поражению кандидата. Обама критикует бывшего президента Буша и мало говорит о достижениях партии демократов, которым пока нечем похвастаться. Не мудрено, что его товарищи по партии стараются от него дистанцироваться. Эксперты дружно отмечают, что шансы кандидатов увеличиваются, если их поддерживает бывший кандидат в вице-президенты Сара Пейлин. Ее прямота и то, что называется энергетика, уже привлекли внимание избирателей к нескольким ранее малоизвестным кандидатам. Карен Хендл – одна из них. Бывший госсекретарь штата Джорджия, она претендует на место губернатора. Но чтобы победить, Хендл должна не только одолеть на праймерис такого же, как она, члена республиканской партии, но в ноябре выиграть у кандидата демократов. Сможет ли популярная Сара Пейлин принести ей победу? «Я считаю, что нет», — говорит стратег демократов Дана Брэзил. Конечно, Сара Пейлин имеет большое влияние, но пока она расшевелила только людей консервативно настроенных. По последним опросам, если бы выборы проводились сейчас, то 47% избирателей отдали бы свои голоса за республиканцев и только 41% за демократов.
Это был материал из рубрики «Сегодня в Америке», подготовленный Владимиром Морозовым и Юрием Жигалкиным. Этот материал завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о размещении российского зенитного комплекса в Абхазии, о выяснении источников доходов следователей, занимавшихся делом Магнитского, о лесных пожарах в России и предложим вам взгляд на эти пожары из-за рубежа. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Год без правозащитницы Заремы Садулаевой.
Комментарии экспертов.
Биолог Алексей Яблоков о засекреченной статистике жары.
В блогах Свободы.
Две истории в одном пожаре. Юрий Васильев приводит доказательства особого пути России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
На этой неделе исполнилось 75 лет композитору Гии Кончели.
Я могу себе представить, насколько неприемлема моя музыка для тех, которые боготворят Булеза. И это абсолютно нормально.
Слушайте его монологи и музыку в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.